На уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Через 4 минуты начнется программа «Дифирамп», и сегодня у нас в гостях будет Лев Новоженов. Обязательно готовьте ваши вопросы на СМС +7 985 970 45 45. Я думаю, что это тот самый случай, когда можно и телефон включить, 363-36-59. И теперь вопрос для Дворцовой площади. О ком идет речь в этой пословице? «Дурак умного погоняет, да Исаакиевский собор мешает». Кто эти «дурак» и «умный»? Еще раз. О ком идет речь в этой пословице? Дурак умного погоняет, да Исаакиевский собор мешает. Кто эти дурак и умный? На СМС ждем ваших ответов.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Все еще будет. Реклама.
Работа, заботы, беспокойство. Мы привыкаем испытывать стресс каждый день. И наша тревога становится привычкой. Афобазол – современное средство против привычных проявлений тревоги и стресса. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Замучили запоры? Проблемы со стулом? Беспокоит кишечник? Натуральный комплекс «Фруталакс» поможет ласково и нежно. «Фруталакс».
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
Программа Ксении Басилашвили. Дворцовая площадь, дом 2.
«Избранный мною путь», — писал декабрист Сергей Волконский, — «довел меня в каторжную работу и к ссылочной жизни 30-летней, но все это не изменило вновь принятых мной убеждений, и на совести моей не лежит никакого гнета упрека». Конец цитаты. Два портрета и одна судьба. Супруги Волконские. Вглядываемся в лица вместе с сотрудником Эрмитажа Натальей Сидоровой. Узнаем с трудом морщины, седина и глаза, в которых и ссылка, и каторга, и потеря маленького сына.
«Очаровательные франты минувших лет», — так обращалась Марина Цветаева к генералам 1812 года. На портрете, выполненном итальянским художником Микеле Горижани, изображен один из адресатов поэтессы, Сергей Григорьевич Волконский. Герой войны 12 года, декабрист, один из руководителей тайного южного общества. С портрета смотрит на нас уже не молодой генерал, а величественный седой старик, переживший поражение, восстание, каторгу, ссылку. Строгая дама в белом чепце, на созданном тем же автором парном портрете, — Мария Николаевна Волконская, правнучка Ломоносова, дочь и жена героев Отечественной войны. Портреты выполнены в Италии в 1873 году, уже после смерти Сергея Григорьевича и Марии Николаевны, по заказу их сына, по фотографиям начала 1860-х годов. Мария Волконская в девичестве Раевская вышла замуж за князя по настоянию отца. За год, что длился их брак, вместе супруги провели не более 3 месяцев. После поражения восстания родные Марии всячески препятствовали ее отъезду в Сибирь. Но княгиня Волконская, оставив у родственников мужа маленького сына, разделила с Сергеем Григорьевичем все тяготы пребывания в Нерчинских рудниках, Чите, Петровском остроге. С 1845 года супругам было позволено жить в Иркутске. В 1856 году, после восшествия на престол Александра II, объявивших декабристам амнистию, Волконские вернулись в европейскую Россию. Вернувшись, Волконские будут жить в разных имениях. Мария Николаевна умрет раньше своего мужа, в 1863 году. Из-за тяжелой болезни Сергей Григорьевич не сможет приехать повидаться с ней, но завещает похоронить себя подле жены. С юности и до последних дней сохранившие уважение к мужу и его взглядам. Ваш отец, великодушнейший из людей, никогда не питал чувства злопамятности к императору Николаю, хотя не приговаривают человека к каторжным работам, к одиночному заключению и не оставляют в 30-летней ссылке лишь за убеждение, — писала в мемуарах, предназначенных своим детям, родившимся в сибирской ссылке, Мария Николаевна Волконская. А старший сын Волконских, Николай, которого Мария Николаевна побоялась взять с собой в Сибирь, прожил всего около 2 лет и похоронен в Петербурге в Александро-Невской лавре.
Месть опальному и ссыльному Сергею Волконскому последовала от Николая I в 1826 году. Портрет опального героя так и не был размещен в галерее 12 года. Император опасался и тени оппозиционера. Портрет Волконского появился в военной галерее только после 905 года.
Дворцовая площадь, дом 2.
Никакого секрета.
Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Каждое воскресенье на волнах «Эхо Москвы» радиопередача о мировых и отечественных брендах и лейблах. Фирма. Выбираем, обсуждаем, за что любим, почему ненавидим, сколько стоит и как им этого удалось.
В это воскресенье представляем бренд «Жилет».
Отбираем агнцев от козлищ.
Фирма после 15.
Фирма для жертвенников.
Воскресенье после 23 часов в программе «Попутчики» бизнесмен и певец Эмин Агаларов. «Попутчики» в воскресенье после 11 вечера.
Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Я сегодня с огромным удовольствием встречаю в нашей студии замечательного журналиста, телеведущего, вообще легенду отечественного телевидения, можно так уже сказать.
Спасибо,
да?
Спасибо.
Это Лев Юрьевич Новоженов. Здрасте, Лев Юрьевич.
Добрый день.
Здрасте, здрасте. Еще раз напомню, средства связи наши для слушателей. СМС плюс 7985-970-45-45. Телефон прямого эфира 363-36-59. «Надо же, человек из моего детства», пишет нам некто. «Надеюсь, не забыт и занимается любимым делом». А какое у Льва Юрьевича любимое дело?
Ой. Ну, вообще, постепенно, с возрастом, любимым делом стало находиться дома, сидеть на крыльце, писать в Facebook, кстати. Вот. Тоже очень приятно, потому что нет редакторов, никто не вызывает на ковер, не говорят, поменяй заголовок там, или там концовку, у тебя не та, значит, подумай. Вот, пить вино, иногда что-то покрепче, играть с внучкой и так далее, и тому подобное.
Слушайте, потрясающе. Да. Это, собственно говоря, то, к чему должен стремиться каждый нормальный человек, уважающий
себя. Ну, в принципе,
себя.
Да.
Не детства, всем удается.
Да, с детства. С детства я мечтал быть пенсионером. Но тогда пенсия была еще ничего. А сейчас, конечно, на нее не проживешь. Поэтому приходится работать. Да. Ну, работа тоже не такая уж неприятная. Телевидение. Раз 5-6 в месяц придешь в студию.
Это где?
Это телекомпания «НТВ Мир», которая вещает на зарубеж.
Да, я знаю ее. И что у вас там?
Это программа о разных историях наших соотечественников, которые по тем или другим причинам решили выехать за пределы нашей страны. Но это уже не эмигранты, вот, а это люди, которые курсируют туда-сюда, иногда живут на 2 дома, там, на 3 дома. Слово «эмигрант» сегодня это уже анахронизм. Да? Ну, конечно, за редким исключением.
Политические эмигранты,
да,
у нас есть.
Мы знаем, что они еще есть.
И те, будут. Даже знаем, что они еще и будут.
И, может быть, даже их число будет увеличиваться. Но нам не привыкать. Это уже много раз случалось в истории России. Наверное, такая судьба.
А, кстати, сегодня, на ваш взгляд, изменилась эта публика эмигрантская? Да? Она сегодня как вообще оценивает все, что происходит в стране?
Ну, вот я недавно был в Германии, там, по делам творческого характера, и меня очень удивила фраза, что наши российские соотечественники, которые живут там, сегодня смотрят российское телевидение, как раньше мы, скажем, слушали радиостанцию «Свобода» или там «Голос Америки», BBC.
Ничего себе.
Да. Все перевернулось. В принципе, ну, я не скажу, что уже Россия окончательно превратилась в Америку. Ну, мы видим, что очень много американского появилось, а в Америке появилось много, ну, в общем, советского, я бы сказал.
Лев Юрьевич, поскольку все-таки действительно вы с телевидением связаны практически большей частью своей жизни, а вот сегодняшнее телевидение вы смотрите вообще российское?
Нет, не очень. Нет, не очень. Ну, я вообще никогда особо не был телезрителем. И даже придя на телевидение, не особо смотрел телевизор. Более того, ну, может быть, это вот такой парадокс мой личный или не только мой. Я, в общем, газеты не читал в детстве и в юности.
А только писал в них.
Потом начал писать. Вообще я удивлялся, зачем люди читают газеты, что они там такого находят. Но, в конце концов, это стало моей, в общем, профессией. И я мечтал, думал создать газету для людей, которые, в общем, в принципе, газет не читают. На первой полосе «Кроссфорд». Меня интересовала всегда последняя страница газеты, где карикатуры, там объявления.
«Клуб 12 стульев», да?
Ну, вот именно.
Ну, подождите, а сегодняшний вообще вот уровень журналистки, как вы оцениваете, он хуже или лучше стал? Выше или ниже?
Ну, вы знаете, ну, как всегда, здесь много оттенков этих, значит, и нюансов. Нет ничего такого однозначного, потому что и времена другие, и журналистика другая, и, в принципе, аудитория совершенно, в принципе, другая.
Учитывая, что сегодня журналистика все получается. Вот вы сказали про Фейсбук, там сплошная журналистика.
Более того, и такой новый вид словесности, неизвестный нам, невиданный. Ну, вот мы совсем недавно жаловались, что люди перестали читать. И перестали писать письма, да? Скажем, 19 век был веком эпистолярным. В первой половине 20-го еще писали письма, там, письма с фронта. Я сам писал письма из пионерского лагеря матери. Ну, со скрипом, правда, но писал. Писали письма из тюрьмы и так далее. Сейчас все стали писать письма, но уже в электронной форме, да? Поэтому можно сказать, что начинается новая, уже электронная эпистолярная эпоха. Более того, люди принялись читать. Да? Ну, правда, они принялись читать интернет, да? Там смс-ки они все время читают, письма электронные, пишут. Ну, тот же ЖЖ. Вот. Так что мы снова становимся читающей державой, как в принципе, весь мир. Даже ничего
и пишущий.
Страшного. И пишущий, и читающий. Даже как в 19 веке все писали стихи. Офицеры, барышни, в альбомы и так далее. Так что, я думаю, все не так плохо.
Но это как-то влияет на общественное сознание, вот, на атмосферу? Мне кажется, что да, вот все, что происходило вот, в конце года, да, когда возникло это так называемое протестное движение, состоящее из людей, которые никогда в жизни, в большинстве своем, никакой политикой не занимались, не интересовались, и телевизор не смотрели, и речи Путина не слушали. Да? И вдруг они вышли на улицу, и вдруг они заинтересовались тем, что в стране происходит. Мне кажется, как раз, может быть, я ошибаюсь, может, у вас другой взгляд, что это как раз то поколение, которое выросло вот внутри этих интернетов.
Вы абсолютно правы, причем дети тех, кто читал там «Новый мир», скажем, да? Ну, как мы там, вот, не любил коммунизм и коммунистов, да, становятся левыми, читают Маркса, Троцкого, Кропоткина и прочих, и прочих. Ну, вот очень хорошо сказал Быков, не побоюсь, значит, упомянуть этого человека, что у каждого поколения должна быть своя революция. Ну, молодежь хочет революции не только потому, что она хочет, как они выражаются, движухи, какого-то движения. А это такой обряд инициации очередного поколения. То есть у каждого поколения должна быть революция своя, да? Вот я так это понимаю.
А вы участник? Или вы сидите,
знаете,
на берегу?
Если бы у меня была побольше пенсия, я бы, наверное, принял бы участие в революции.
Дорогие, высокие штрафы очень, да? Не потянете.
К сожалению, все-таки приходится... Ну, я хотел сказать, кормить семью, да, но это очень громко сказано. Ну, приходится поддерживать определенный уровень жизни, тем более уже хвори всякие стали одолевать. Там нужна страховка, понимаете, вот. Ну, и прочее, и прочее.
То есть вы как бы свою удовлетворяете Фейсбуком, да?
Я воспитал детей, и пусть они уже этим занимаются.
А как вы думаете, что же все-таки произошло вот в стране в конце 2011 года? Вы как-то для себя это определяете?
Ну, я бы не стал говорить, в прошедшем времени произошло.
Что-то изменилось.
Проходит. Значит, проходит. Ну, здесь, знаете, много мыслей раздирает, значит, мозг. Ну, история движется определенными темпами, да. И иногда в ней необходимы паузы какие-то, остановки. Вот мы сейчас ругаем застой, поминаем его лихом, этот застой. Но в нем, может быть, была некая историческая необходимость. После бурных потрясений 20 века, после страшных войн. Страшно ведь подумать, какую жизнь прожили наши деды и отчасти родители.
Угу.
Ну, один мой дед в двух войнах участвовал, другой в трех. Спали на земляных полах, эвакуации и прочее, прочее. Так что об этом я тоже как-то написал в Фейсбуке. На мой взгляд, историю нельзя подталкивать в спину очень сильно. Иначе она может развернуться и так, в общем, дать по морде, что мало не покажется.
Что, кстати, уже и было, между прочим, в истории, да, в нашей.
Да, и не раз.
Угу.
История наша печальна, очень поучительна, необыкновенно интересна. Может быть, ей мы обязаны появлением нашей литературы и 19 века, и 20-го. Вот. Есть что почитать, угу. Есть что посмотреть.
Так, ну вот, возвращаясь именно к дню сегодняшнему, вот для вас в чем причина таких вот изменений в обществе, в атмосфере в стране, которые все уже, по-моему, чувствуют и понимают, что что-то, что очень многое изменилось? Ну, или это слишком оптимистично?
Если попробовать вот рассуждать в формате такой исторической логики, там и мировой, и российской, угу. Известно, что после революции всегда наступает реакция, да? Как некая пауза, передышка. И понятно, что в воздухе витают у наших вождей некие бонапартистские настроения. Правда, Бонапарт возникает в результате военных побед обычно, да, поднимается наверх во власть. Но так, если, в общем, посмотреть, вроде бы эти победы есть. Правда, они какие-то микроскопические, да, там, ну, скажем, там, над Грузией. Вот.
Угу.
Но из этого следует, что и Бонапарт у нас микроскопический.
Соответственно.
Так что особо пугаться нечего, я думаю.
Это Лев Новоженов. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, послушаем новости, потом вернемся в передачу. И тоже обращусь к вашим вопросам, дорогие слушатели.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Возвращаемся к программе «Дворцовая площадь». Вопрос, на который вам надо было ответить, о ком идет речь в этой пословице «Дурак умного погоняет, да Исаакиевский собор мешает». Кто эти дурак и умный? Правильный ответ – памятники императорам Николаю I и Петру I, которые установлены на одной линии, но разделены Исаакиевским собором. Наши победители – Галина, главный приз получает, телефон 246, первые три цифры, а также Владимир 011, Михаил 733, Ира 870 и Николай 523. Поздравляем.
Дифирамб.
Напомню, что в гостях у нас сегодня Лев Новоженов. Вот замечательный в начале был такую картинку нарисовал Лев Юрьевич о том, как он проводит свое время в основном, да, сидит на крылечке, играет с внуками, смотрит вдаль, пьет вино или что-нибудь покрепче. И вообще, наконец-то исполнилась мечта человека — сидеть и не суетиться. Хотя мне кажется, что вы никогда не суетились, да?
Ну, в общем, да. Я не человек суеты, хотя профессию выбрал такую. такой суетливый, вроде бы, да, и она, и вообще жизнь подгоняет, да, заставляет двигаться, шевелиться быстрее. Ну, я понял одно, что чтобы вообще как, успеть как можно многое, нужно не торопиться, в принципе, да. И чтобы тебя услышали, не нужно кричать, нужно говорить тихо.
И сегодня это подходит? Вот сегодня ты в таком крике. Как же сделать так, чтобы тебя услышали?
Ну, как говорили наши родители, если все будут прыгать с третьего этажа, ты тоже прыгнешь. Да? Это фраза, которая казалась какой-то дикой, несуразной. Сегодня, в общем, звучит такой запоздалой мудростью. И вообще не нужно делать то, что делают все. Нужно делать то, что можешь делать только ты. Так мне кажется.
Я хотела задать вам вопрос, который вот наши слушатели прислали, очень, как мне кажется, интересный, связанный с тем, что вы, Лев Юрьевич, вы певец 90-х. Как вы сегодня оцениваете 90-е годы, и согласны ли вы с общим определением, что это было время бандитов, и это вообще лихие 90-е годы?
Ну, во-первых, я не согласен с тем, что это общее мнение. Я уверен, что так не думают все. Ну, я понимаю, что так думают многие. Я понимаю, что многим было плохо в 90-х, и для многих это лихие годы, плохие. Но есть также люди, которым 90-е принесли очень многое. Ну, во всяком случае, это люди нашей с вами корпорации, да, журналисты. Они впервые получили возможность говорить то, что они думают. Они получили возможность употреблять такие слова, которые ранее считались запретными в масс-медиа, а тем более уже на телевидении, на радио. Ну, например, там колбаса. Ну, нельзя было вообще это говорить. Вообще про продукты желательно, то есть не то, что желательно, а это было табу.
Молчать.
Да, молчать. Вот. Про смерть. Смерть, опять же. Ее как бы не существовало.
Про болезни.
Да, и болезни. И нельзя было, конечно, критиковать власть. Ни в коем случае. Да. И журналисты получили такую возможность. Другое дело, что, может быть, они заигрались в эти игры, потому что появился целый массив людей, журналистов, которые специализировались именно на этом. Да? Они ругали, критиковали власти. И мы, собственно говоря, забыли, что есть и должны быть другие какие-то отрасли журналистики, какие-то другие темы. Ну, например, я сейчас вспоминаю Рубинова Анатолия Захарчика, который писал о городском хозяйстве. Блистательный совершенно журналист. Но, а сегодня попробуй писать там о трубах, о городском хозяйстве. Вот. Ну, ты умрешь в нищете и в безвестности просто. Так что...
Послушайте, а помните «Добрый вечер, Москва»? Овощебаза была главное место действия. Ну, это был вот целый период. Да? Самая популярная рубрика.
Да, я сегодня вот думал, бреюсь. И каждое утро бреюсь. Я вспоминаю кого? Я вспоминаю Михаила Сергеевича Горбачева и возношу молитвы за его здравие. Потому что если бы не он, если бы не развалился Советский Союз, мы бы до сих пор брились лезвиями Нева и Ленинград.
Многие тоскуют.
Да. Ну, я помню этих окровавленных мужчин в автобусах, вот с кусочками газет окровавленными, значит, на лице в виде пластыря. И, собственно говоря, по лицам утренних мужчин можно было считывать информационную картину дня. Понимаете?
Кстати, тогда там кто-то же сказал, что свинец, он как бы заживляет очень быстро раны.
Да.
Поэтому именно газетами, именно газетами обклеивали раны. Так оно
ну,
и было.
Ну, мы писали «Известия и правду», значит, мы учим. Поэтому я заклеил лицо «Известиями и правдой». Вот. Ну, и многое другое случилось хорошее. Например, люди, у людей появилась возможность посмотреть мир. То есть эта фраза «увидеть Париж и умереть», она стала предметной. Да? Умирать, конечно, не нужно, но увидеть Париж, я думаю, вообще посмотреть мир, попытать счастье. Да? Вообще, ну вот я, например, не хожу в поликлинику, редко хожу. Да, и вам тоже здоровья, и вам, дорогие телезрители и радиослушатели. Но само наличие страховки меня утешает. А знаешь, если что заболит, и от этого я лучше себя чувствую, да? А то, что она у меня просто есть. И даже если человек не едет куда-то, там, в Америку, но сама возможность, он может в любой момент туда поехать, да? Она как бы, ну, на мой взгляд, должна его окрылять. Мне так кажется, в принципе.
Но, с другой стороны, вот когда вы говорите про Горбачева и про лезвие Нева и Ленинград, обратите внимание, что сегодня все-таки удивительная тяга... О, это не ностальгия. Вот в то время, когда выходила передача «Старый телевизор», была в этом во всем, безусловно, некая милота. Да? Вот мы тосковали о каких-то вещах, которые ушли вместе с Советским Союзом. Да? Это отношения человеческие, какие-то милые подробности, быта, музыка, стихи, то, сё, девушки. У кого девушки, у кого юноши. А сегодня это не ностальгия, это какое-то невероятно агрессивное возвращение образа. Вот такого вот
ну,
да,
что пройдет,
мощного.
Будет мило. Это уже было сказано 150 раз, да, Александр? Да. Все мгновенно все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Мы всегда тоскуем о том, чего нету. Понимаете? Ну, и все, например, мечтают приехать на море. Да? Вот, ну, я там по себе сужу, потому что ну, я такой же человек, в принципе, как и все, да, ну, с такими же чертами. Приезжаешь на море, ты ловишься на мысли, что тебе не хочется идти купаться. Да? И ты заставляешь себя и говоришь себе, что вот, ну, раз ты приехал, ты должен пойти вообще искупаться. И ты уже начинаешь на него смотреть даже какой-то неприязнью на это море. Понимаете? Вот. Мы все время тоскуем там о потерянных любвях, там, каких-то вообще возможностях, и все в сослагательном наклонениях, если бы. Ну, такие вот мы люди, такая ментальность. Стар телевизор не была, на мой взгляд, уж такой ностальгической программой. Просто она помогала сориентироваться во времени, да? Понять, а в каком же ты времени живешь сейчас, поставляя это время с тем, что прошло. И обязательно нужно вспоминать прошлое. Вот я сейчас читаю воспоминания, замечательная книга, всем рекомендую. Воспоминания крепостных крестьян конца 18-го, середины 19 века.
Как же они их записали?
А это были грамотные крестьяне, которые любили писать, да, некоторые были самоучками и даже...
Это реальные воспоминания, да?
Абсолютно реальные, изумительная книга. И находясь в крепостной зависимости, некоторые стали состоятельными людьми и выкупали себя, значит, из неволи. Вот там есть такой Бобков, он пишет о 61-й год, 19 февраля, освобождение крестьян. И... то, чего так все ждали, да, вот эти рабы, да, и вот это случилось, и люди не знали, куда деть себя. Люди не знали, что делать с этой свободой, в принципе, куда ее приткнуть. Так был барин. Он говорил, что делать, куда идти, что есть, значит, что пить. Он мог и наказать, и поощрить. А тут иди на все четыре стороны. И это было состояние, которое многих сводило с ума. И люди... И раньше-то пили, в общем-то. Но барин мог и наказать. Вот. А здесь просто началось повальное пьянство. Ну, это, конечно, не случилось со всеми, но с очень многими. И это там очень наглядно написано. И это так напоминает ситуацию 89-го и вообще 90-х годов, понимаете? Когда люди не знали, что делать с этой свободой.
Нет, они же ее хотели. Ну, как это? Они эту свободу хотели. Разве нет?
Хотели.
Ну, они же не колбасы хотели.
Они хотели свободы, но потом возникло много вопросов. В частности, самый главный, фундаментальный. А что такое, собственно говоря, свобода?
Свобода говорить. Этого было достаточно в то время. Разве не это было главное, что, по сути, и стало вот освобождением?
Ну, а те, кто называет эти годы лихими, да, оказалось, что свобода говорить недостаточно, да? Ну, раз сказал, ну, два сказал, ну, дальше ты говоришь. а потом чего? Все говорят, да, все говорят, а никто никого не слушает, понимаете? Это была не только свобода говорить, но еще и свобода вообще никого не слушать, вообще не слушать.
Свобода знать. Ведь тогда что сыграло, как мне кажется, невероятную роль для мозга?
Оказалось, что знать
мозга.
Это тяжкий труд.
Да, труд, труд. Это трудно было переварить. Это были потрясения вот, для многих людей, конечно.
Знаете, это, да, люди бросили, вот сейчас люди бросились учиться. Все учатся, колледжи там платные, бесплатные, обязательные, да. Но учеба воспринимается как нечто такое. Ты заплатил деньги, да, и в тебя должны вставить, значит, некий чип, да, который сразу сделает тебя профессором, академиком, специалистом. Оказалось, что ты заплатил деньги, а еще же нужно учиться. И я знаю, что многие платят деньги, но не ходят просто, просто не ходят. Да? Это обманул кондуктор, взял билет и не поехал.
Понимаете? Это такая привычка советская. Ну, абсолютно.
Вот, и возникло много проблем, но я не буду называть имя замечательный ведущий, уважаемый человек, тоже радиоведущий, который работает на очень известном таком радиопрогрессивном оппозиционном. У нее спросили в эфире в прямом, что такое свобода. И она растерялась, она не могла ответить. И я не могу.
А, это вы про Юлю говорите, да?
А?
Про Юлю Латынину?
Нет.
Или про кого?
Ну, тепло. Тепло, но не горячо. Тепло, но не горячо. Вот. Но и свобода — это такое понятие, которое каждый день обязывает нас к размышлению.
Про Женю Альбац.
Про Анну Григорьевну Катькаеву,
которая
работает на одноименной...
Я думала, про нас вы говорите. Нет, про чужих нам не надо. Это мы вырежем потом.
Да, одноименная. А мы не фрём вообще?
Нет.
Ну, хорошо, ладно. Значит, радиостанция называется «Свобода». Ну, спросил человек про свободу простодушно. Вот. Ну, что это такое? Вот, это сложное, очень многогранное
понятие. Ну, тогда скажите, да, по вашим ощущениям, что такое свобода.
А я даже не знаю. Я даже не знаю, что такое свобода. Я над этим столько умов размышлял, и не пришли к какому-то окончательному выводу. Ну, конечно, я произнесу фразу много раз всеми слышанную, но она меня бесконечно всегда удивляет. Антон Павлович по капле из себя раба выдавливает. Я думаю, боже мой, Антон Павлович и раба, да еще по капле, это ж такой человек. Вот. Неужели в нем, то ли в нем мало этого раба, поэтому по капле, да, то ли он выходит мучительно.
Мучительно, конечно.
Да, поэтому по капле. Но я более свободного человека, человека будущего, да, человека мира, человека на все времена, собственно говоря, не представляю. И даже он признавался, что он должен бороться с рабом в самом себе. Что ж тогда говорить про нас?
Ну, даже можно вспомнить наверняка людей и в самое тяжелое советское время, самое несвободное, когда были люди невероятной внутренней свободы, не которые позволяли себе свободно мыслить, да, прежде всего. Это тоже сегодня, вот, когда читаешь Ходорковского тексты, это тексты абсолютно свободного человека.
Ну, наиболее свободные люди, как известно, находятся в тюрьме, потому что уже им вообще терять нечего. Вот сейчас вот идет юбилей Герцена. Да. Ну, понятно, что он был очень богатым человеком, а все-таки деньги дают тоже своего рода свободу. Да?
Конечно.
Вот, значит, большую. Ну, и вот он был сослан в Вятку, как известно. Это была ссылка. А что же должны были думать люди, которые в этой Вятке вообще родились и вообще жили, да, если туда ссылают? Это было местом ссылки. Вообще, все, что Урал и все, что за Уралом, это было место ссылки, значит, каторги. А там же люди живут.
Так, так, так. А вы, да, себя считаете свободным человеком?
Ой, когда
сейчас,
как?
Сегодня.
Когда как? Ну, относительно более свободным, чем я, скажем, был там 18, 25, 30, 35 лет. Ну, конечно, подлинную свободу мы все-таки, опять возвращаясь, ощутили в 90-е годы. это было совершенно безотчетное, совершенно новогоднее чувство. Ну, вот август 91-го, это был август, 20-е числа. И то, что произошло после. Было жарко, но было такое ощущение, что это Новый год. Да? Что это елка, хлопушки, фейерверки, делай, что хочешь. Хотелось орать от счастья.
Кстати, вот если вспомнить телевидение того времени, не начало 90-х, а даже вот конца 80-х, перестроечное телевидение, после 87-го где-то года, даже когда вот сейчас смотришь передачи старые, которые повторяют по какому-нибудь там каналу, типа «Ностальгия», вот это ощущение какого-то предчувствия невероятных событий, оно просто в воздухе витает. Абсолютно воздух свободы, вот банальное выражение, но именно вот он и чувствуется.
Но... разговоры. Сколько книг на тебя свалилось, сколько вообще фильмов. Ну, вот люди, которые говорят про советское время, то ли не помнят, то ли для них это не имело никакого значения. Что такое было посмотреть кино, там закрытый просмотр. То, что сейчас на телевидении идет, называется закрытый просмотр.
Закрытый это... показ.
А, ну, какая разница?
Сейчас
это, передача. Да, ну, синоним, да. Что там закрытого-то? Да. А вот посмотреть «Полет над гнездом кукушки» или «Восемь слоев филини», ну, люди не ценят то, что есть. Запретный плод сладок, это все такие вообще места, их не хочется повторять, но это сегодня столь очевидно. У меня приятель через туалет в этом самом форуме, кинотеатре, пробирался на Феллини. Мы на Московский кинофестиваль, если нам достали билет на утренний сеанс, там на 8 утра в Дворце спорта. Да, нужно было завести будильник, отпроситься с работы, потом после кино, значит, с повинной головой ехать, значит, на службу. А сейчас кому нужен этот кинофестиваль? Чтобы людям что-то очень сильно понадобилось, им нужно это запретить.
Ну, подождите. Вот это тоже вопрос очень интересный.
Да.
Сегодня невозможно, чтобы на какого-нибудь условного Тарковского, да, не обязательно на самого Тарковского, но на фильмы такого уровня, такой глубины, да, люди бы ломились бы и стояли бы в проходах для того, чтобы это посмотреть. Безусловно. И это не потому, что это можно посмотреть где угодно, хоть дома, на компьютере. Нет. Сегодня это не вызывает интереса у большинства. Сегодня привлекает совсем другое. Мы живем в эпоху победившей масс-культуры. Понимаете? Разве это не так?
У меня знаменательный разговор состоялся буквально на днях в связи с показом этого одиозного фильма, значит, на НТВ. Там,
«Служу Советскому Союзу»?
Ну, да. Вот. Ну, мне не нужно смотреть, мне вообще это не волнует. Да.
Но пиар какой-то.
Да? Ну, пиар, да. И люди очень возмущаются по этому поводу. Они говорят, вот мы хотим там 22 июня, чтобы показывали наши любимые фильмы, там будут одни старики, там, или там «На войне, как на войне». Я говорю, все ваши любимые фильмы есть вообще в интернете. И вообще они с утра до вечера идут по телевизору не на том, так на другом канале. В чем вопрос? Они говорят, нет, вот 22 июня. Я говорю, а почему 22 июня, начало войны или середина войны? Война шла 5 лет. Там каждый год знаковый, знаменательный Сталинград, Курск, Московская битва. Ее можно вспоминать и интересоваться ей в течение всего года. Да? Почему вас это так возбуждает? Ну, людям нужно обязательно возбуждаться. Да? Я думаю, что это очень хитроумная такая акция, придуманная с тем, чтобы людям было о чем поговорить. И они это получили, они разговаривали, они получили возможность снова возмущаться. В принципе, открываешь первую страницу Яндекса, там написано, там, или залезаешь в блоги, там написано, над чем можно сегодня повозмущаться. Море разливанное. И это тоже прекрасно.
Ух, да? Конечно.
Потому что возмущаться это наше.
Значит, людям не все равно.
Наша естественная потребность ежедневная. Чем-то быть недовольным. Попробовали вы вот, в Советском Союзе быть чем-то недовольны. Да, ну на кухне еще туда-сюда. Да и то там жена вам укажет свое место.
Положено. Нет, подождите, это, конечно, тоже точка отсчета. Это вопрос, с чем сравнивать. Конечно же, по сравнению с Советским Союзом, сегодня какая-то разнузданная свобода. Но, с другой стороны, мы же сегодня не Советский Союз. Мы его отменили. Мы отменили советскую власть. Мы отменили вообще всю эту систему советскую. Мы сегодня называемся... Как мы называемся? Демократическое государство? Что это такое?
Ну, типа да? того, да. Да.
Страна народной демократии.
Страна победившего.
Ну, здесь какие-то должны быть другие условия соблюдаться. Вот хотя бы сравнить с тем, что написано в той же, в основном законе, в Конституции. Тут массу можно найти несоответствий с тем, что есть на самом деле. Поэтому и возмущаются.
Это есть в любой Конституции. В 90-е годы очень усиленно муссировался разных ток-шоу. Ну, например, такой вопрос, нужна ли нам цензура? И мне
сегодня тоже
бесконечно, значит, всегда удивляло, что, ну, по-моему, ясно все, что ломиться в открытую дверь, это все хорошо обсуждать, там, прилично ли на людях ковырять в носу, например. Ну, не поминай черта, он и не появится, да, вот поминали эту цензуру, пели песни о главном и так далее, вот оно, пожалуйста, главное появилось на горизонте. Да? Угу. Еще, может быть, не во весь рост, но очень, я бы сказал, отчетливо. Да? Не нужно, отменили цензуру, все, забудьте о ней. Да? Выяснили, что она не, что ее не должно быть. Так нет, опять находятся люди, которые говорят, что она нужна. Понимаете, вот, ну, я не знаю зачем.
Чтобы не оскорблять чувства верующих, чтобы не оскорблять чувства ветеранов, чтобы не оскорблять чувства патриотов.
Значит, ну? Если вы на что-то не хотите смотреть, то вы на это не смотрите. Другое дело, что это вас окружает со всех сторон, и вы не можете занять такую позицию, с которой это не видно. Да? Но, по-моему, еще такого нет. В принципе, периметр свободен, да, и вы можете не смотреть в эту сторону, а смотреть в эту. Но бывает так, что окна вашей квартиры, там одно из окон выходит на кладбище. Вот. Ну, у вас есть еще две комнаты, и из другой комнаты окна выходят на какой-то прекрасный сад или фонтан.
Ну, глядя на кладбище, тоже есть о чем подумать.
Безусловно, да. У меня есть знакомые, у нее окна выходят на морг Боткинской больницы. И люди ничего живут, понимаете, и не находятся в депрессии. Там, в общем, есть прекрасные сооружения.
Почему я смеюсь?
Да. Вот. Другое дело, когда все тотально, да, вы живете посредине, ну, я не знаю, вообще, если сравнить, например, Москву с Римом, да, то, конечно, Москва по там безобразным своим картинкам намного превосходит все мыслимое и немыслимое, понимаете? Вот. В Риме ты можешь смотреть в любую сторону. Там все, в принципе, прекрасно, я уже не говорю про Венецию. Но в Москве, если ты хочешь остаться в хорошем настроении, ты куда-то не должен смотреть, потому что если ты так случайно передвинешь голову, то упрешься в какую-нибудь помойку,
да?
Обязательно. Правда же, да? Даже вот в этом прекрасном месте, как ваше, 14 этаж, Новый Арбат, да? Я вот смотрел из окна, прекрасный, кстати, вид. Вообще вид
на храм Христа Спасителя вид прекрасный.
Ну, тут есть еще очаровательная церквушка 16 или там 17 века. Вообще полезно смотреть сверху. И вы находитесь в замечательном месте, потому что сверху люди маленькие, машины маленькие, проблемы маленькие, и земля не такая уже круглая, кстати говоря, что тоже успокаивает.
Слушайте, замечательная кода для разговора. Вот вам сегодня урок просто жизни, как надо жить для того, чтобы жить долго.
Мерси.
Сидеть на стуле и смотреть вдаль. Это у Розанова. И вот мы, кстати, вспомнили, что все религии приходят и уходят, но право сидеть на стуле и смотреть вдаль выше всех религий. Это правда. Спасибо большое, Лев Юрьевич.
Спасибо,
Лев Новоженов наш гость. Если хотите продолжить общение с нашим замечательным гостем, вот можно теперь вас отправлять на телеканал «Мир», на программу «Наши» с Львом Новоженовым. Да?
Да,
только... «Наши» — это не те «Наши»?
Нет. Это так получилось, что эта программа появилась задолго до того, как возникло движение «Наши», но с русскими словами, с русскими языком все время что-то происходит. Берешь хорошее слово, а потом оно бац, да, и скомпрометируешь.
Превращается.
Да, как слово демократия, да, там, либерализм, это сейчас ругательство, интеллигенция. Спасибо за внимание.
Спасибо большое.